говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Марку Крутову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В российских городах проходят первомайские митинги и шествия. В Алтайском крае из-за паводка проводится эвакуация жителей. В индийском штате Кашмир мусульманские боевики расстреляли 22 человека. В более чем 800 городах России проходят первомайские шествия и митинги. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, около 20 тысяч человек вышли на улицы Владивостока. Причем в ряде случаев акции проводятся по прямому указанию властей. Ожидается, что в Москве на демонстрации выйдут не менее 100 тысяч жителей города и представителей различных политических партий. Коммунисты пройдут маршем от Калужской площади до Театральной, Единой России, профсоюзы по Тверской улице. Члены СПС отправятся по Москве-реке на речных трамвайчиках. В Хабаровске на первомайскую демонстрацию вышли около 16 тысяч человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Сторонники КПРФ начали митинговать в 9 часов утра. Перед памятником Ленину в Хабаровске собралось порядка 600-700 человек, хотя планировалось привлечь не меньше 5 тысяч. Выступавшие, как всегда, говорили о тяжелой жизни простого народа, низких зарплатах и пенсиях, о необходимости добиваться отставки нынешних властей. О трудном положении народа говорили и участники митинга, организованного «Единой России» и Хабаровским краевым объединением профсоюзов. На него удалось, как и было объявлено ранее, собрать порядка 15 тысяч человек. Впрочем, особого труда это, скорее всего, не составило. Как сообщила одна из участниц шествия, пожелавшая остаться неизвестной, по профсоюзной линии было разослано указание «Явка всем обязательно». Колонна представителей КПРФ по окончании митинга была аккуратно отведена милицией с главной улицы Хабаровска, дабы избежать возможного столкновения с представителями «Единой России». Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В Алтайском крае началась эвакуация жителей города Бие и близлежащих деревень из-за начавшегося подъема воды в реке Бие. По данным МЧС, в зону подтопления попали почти 1500 домов, в которых живут около 4000 человек. Каждые 2 часа вода прибывает на 7 сантиметров. В нескольких районах нет электричества, больницы переведены на автономные источники питания.
В больнице, да, света тоже нет, но там есть электроагрегаты, автономные источники и аккумуляторы. Вода туда подвозится, то есть пища готовится для больных. Больные, которые могут находиться на домашнем стационаре, выписаны. Остались только тяжело больные. Для обеспечения операционных и реанимаций электроэнергия имеется, и все средства необходимые тоже имеются.
Сообщил второму телеканалу российского телевидения начальник управления МЧС по Республике Алтай Игорь Букин. В ингушской столице Троицкой произошел взрыв, никто не пострадал. Взрывное устройство неустановленного образца сработало во дворе частного дома. Из дома выбиты стекла. Мощность взрыва составила 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Ситуация в Корякском автономном округе после серии землетрясений остается очень сложной. Колебания земной коры продолжаются, заявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном округе Камиль Исхаков, посетивший Корякию. По словам Исхакова, в Улюторском районе автономии полностью разрушены 4 из 5 школ, все детские сады. Серьезный ущерб нанесен больницам и поликлиникам, объектам энергообеспечения. Вот что заявил после вчерашней серии подземных толчков губернатор Коряки Олег Кожемяка.
Было несколько толчков, вышло из строя теплотрасса, объекты социального значения, пострадали интернат, школа, больница, детский сад. Паники нет, у нас люди достаточно мужественные и пережили гораздо худшее, пережили действительно трагедию. Это когда пришлось 2-3 суток на улице находиться. До сих пор у нас многие живут в палатках, в теплицах, никто не идет в дома, которые, в общем-то, сильно разрушены. Пострадало все имущество граждан.
Говорил губернатор Коряки.
Радио «Свобода». Новости.
В индийской части Кашмира мусульманские боевики убили по меньшей мере 22 индуиста, еще 5 ранены. По данным индийской полиции, людей практически расстреляли в упор. Это произошло вечером в воскресенье в районе Дода, пока никто не взял на себя ответственности за нападение. На западном берегу Иордана в городе Тулькарм в ходе израильского рейда погибла палестинская женщина, 2 ее дочери ранены. Израильские военные выразили глубокое сожаление по поводу случившегося и заявили, что проводят расследование. Они также сообщили, что во время рейда в Тулькарме был арестован активист экстремистской группировки «Исламский джихад». Восстановление Ирака существенно тормозится атаками повстанцев и коррупции. Об этом говорится в докладе американского специального генерального инспектора по вопросам восстановления Ирака Стюарта Боуэна. Автор документа подчеркивает, что коррупция в нефтегазовой отрасли Ирака может иметь разрушительные последствия для дела стабилизации и становления демократии в стране. Наряду с этим в документе отмечен прогресс в области восстановления судов, школ и полиции. Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов, если вопрос об иранской ядерной программе будет вновь передан под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. Заместитель главы иранского атомного ведомства Мохаммед Саиди сообщил об условиях возобновления инспекции МАГАТЭ.
Мы готовы, основываясь на наших обязательствах, работать с агентством и в рамках международных норм продолжать сотрудничество при условии, что этот вопрос останется в ведении агентства.
Сказал иранский представитель.
Радио «Свобода». Новости.
Африканский союз дал сторонам конфликта в суданской провинции Дарфур еще 48 часов для достижения мирного соглашения. Ранее арабские повстанцы отвергли предложенный международными посредниками план, предусматривающий их разоружение и интеграцию в правительственные войска. Арабские вооруженные отряды с попустительства властей вот уже 3 года терроризируют чернокожее население Дарфура. Десятки тысяч человек погибли, около 2 миллионов покинули свои дома. В Вашингтоне тысячи людей приняли в воскресенье участие в демонстрации с призывом прекратить кровопролитие суданской провинции Дарфур. Манифестанты требовали от правительства США и ООН принять более активные меры по урегулированию конфликта. Перед собравшимися выступил известный киноактер Джордж Клуни. Вы делаете политику. Именно вам решать, что правильно, а что нет. Мы оказались в полушаге от того, что казалось невозможным в 21 веке. Если мы отвернемся от фактов в надежде, что они исчезнут, тогда исчезнет и все население Дарфура, а нас уже будет судить история. Это был Джордж Клуни. Напомню главные новости к этому часу. В российских городах сегодня проходят первомайские митинги и шествия. В Алтайском крае из-за паводка началась эвакуация жителей. В индийском штате Кашмир мусульманские боевики расстреляли 22 человека.
Выпуск новостей подготовил Марк Крутов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня мы посвящаем нашу программу тем, для кого 1 мая не просто выходной день. Итак, главная тема нашей сегодняшней программы – День солидарности трудящихся. Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень», в которой также обзоры прессы, а также новости экономики, науки и спорта. В России сегодня отмечают праздник 1 мая, день международной солидарности трудящихся. Митинги и шествия проходят в огромном числе городов, о некоторых из них мы рассказываем в выпусках новостей. Сейчас о том, что происходит в Москве, и в эти минуты должен быть в самом разгаре митинг коммунистов, на котором находится корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, добрый день. Итак, что происходит, под какими лозунгами вышли сегодня на улицы Москвы коммунисты?
Добрый день. Я нахожусь на улице Большая Якиманка. Сейчас проходит колонна демонстрантов во главе с Геннадием Зюгановым, Иваном Мельниковым, вторым человеком в партии. Около 1000 людей собрались на Калужской площади. Я уже нахожусь здесь все более получаса. Надо сказать, здесь только собрались не только представители КПРФ, каких только сил здесь нет. И Эдуарда Лимонова, национал-большевики, авангард красной молодежи и несколько русских националистических партий, мы монархисты. То есть это стало местом тех, кто вот пытается объединиться под идеи против той политики, которая проводится нынешней исполнительной властью. Лозунги, они обычные, это «Долой путинский режим», это радикальная его форма. Что касается конкретных лозунгов, касающихся социальных программ, это «Долой ЖКХ», который предлагает власть, и пенсионная социальная реформы, то есть то обычно, чем известно КПРФ и ее сторонники. Виктор?
Мумин, у меня маленький вопрос. Принимают ли органы правопорядка какие-то особые меры охраны этого шествия? Насколько я понимаю, это не митинг даже, а шествие скорее.
Да, конечно, прежде чем пройти на сам пятачок у памятника Ленина, приходилось проходить через турникеты, металлоискатели, а там уже внутри люди могли свободно общаться, там продавалась литература разная. Что касается милиции, она стоит по периметру, она стоит везде, внутри и в тех местах, где собираются особенно националисты, потому что у них такой экзотический вид, они все одеты, большинство из них одеты в черное, такая ярко выделяющаяся, скажем, маскировка.
Спасибо, Мумин. Я напомню, что на акции, организованной коммунистами, работает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, а первыми сегодня митинговали представители профсоюзов и партии «Единой России». Там сегодня побывал мой коллега Данила Гальперович. Он уже успел вернуться в студию «Радио Свобода». Итак, Данила, ваши впечатления об этой акции?
Надо сказать, впечатления очень похожие на те, которые сейчас мы слышали у Мумина Шакирова, потому что и здесь были рамки безопасности, и здесь людей проводили через них, дабы найти у них некие железные предметы, не соответствующие митингам. И здесь по сторонам Тверской улицы, по которой, собственно, и шла колонна «Единой России», и впереди нее шла колонна профсоюзов, стояли милиционеры, которые пытались не пропустить никого, ну, можно сказать, лишнего, наверное, для этих милиционеров на этот митинг. Тем не менее, я прошел, добрался до головы колонны и спросил у Геннадия Шмакова, руководителя Федерации независимых профсоюзов, почему же все-таки вместе с «Единой Россией».
Это нормально, и в других городах есть, и «Единая Россия» почти во всех городах присоединилась к нашим манифестациям. Но и другие партии, «Яблоко», там КПРФ в ряде регионов, ЛДПР, они тоже присоединяются. Но у нас есть одно условие. Не мы идем с этими партиями, а эти партии, если поддерживают наши лозунги, присоединяйтесь. Если нет, площадей много, проводите где хотите.
Какие же лозунги поддержала «Единая Россия», которая впрямь шла за Федерацией профсоюзов России, сказать сложно, потому что лозунги на том митинге, который прошел около мэрии Москвы, были самое что ни на есть протестные. Во всяком случае, выступление мэра Москвы Юрия Лужкова было столько критики исполнительной власти, что это, по-моему, характерно, даже меньше характерно для КПРФ. В частности, например, мэр Москвы лично атаковал министра финансов Игоря Кудрина.
Мне кажется, что правительство сегодня, и в первую очередь Минфин, находится в полной растерянности от того, что делать с этими большими суммами, массами денег. И когда я задаю вопрос господину Кудрину, дорогой господин Кудрин, дорогой господин министр, слушай, ты что сделал со страной?
Да, я сразу хочу поправить, конечно же, Алексей Кудрин, министр финансов, был атакован мэром Москвы Юрием Лужковым. И вот таким протестом было практически все на этом митинге. Он был не характерно страстным, надо сказать, для майской демонстрации. В частности, один из студенческих лидеров, представитель Московского автодорожного института Денис Костров, прямо затронул тему, которая, ну, можно сказать, сейчас у всех на слуху.
А еще хочу обратиться к жалким отморозкам, на чьих руках кровь наших братьев и сестер, иностранных студентов в Москве. В Москве, Петербурге, Воронеже и других городах. Вы – позор нашей многонациональной страны. Вам нет места среди нормальных, образованных людей. И ваши жалкие и недостойные человечества поступки не останутся безнаказанными.
Но вот этот политический накал был, как всегда, как в советское время, тоже диссонансом с такой замечательной светлой погодой, праздничными шарами и так далее. И даже, может быть, какие-то позитивные посылы в речах тех, кто выступал, вряд ли были услышаны теми, кто просто хотел помахать флажками и получить хорошее настроение.
Данил, ну и последний вопрос о численности этого мероприятия, такого официозного несколько...
Это была заполнена вся Тверская от Белорусского вокзала примерно до... с метро Маяковская, но это мало что говорит не москвичам. Говорится о 25 тысячах человек. Я думаю, что это официальная статистика. Будут потом независимые оценки. Может быть, близко, потому что очень много организованного было в этом митинге.
Спасибо, Данила. Я напомню, что на акции, организованной профсоюзами и партией «Единая Россия», работал корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович. И еще об одной митинге мы сегодня расскажем. Это акция Союза правых сил, которая носит уже, можно сказать, традиционный характер, потому что проходит уже не первый год по одному и тому же сценарию. И об этом сценарии, собственно, нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров, который находится сейчас в центре Москвы также. Юрий, добрый день. Итак, вам слово.
Здравствуйте, Виктор. Как и рассказывали мои коллеги, акция СПС тоже проходит при громадном скоплении правоохранительных органов. Также пропускали людей через металлоискатели и досматривали содержимое сумок, карманов и так далее. Но митинг здесь не столь многочисленный. Сам лидер СПС говорит, что здесь участвует около от 800 до 1000 человек. Примерно те же цифры называют и милиционеры, которые стоят в оцеплении. Центральный лозунг вот сегодняшнего митинга «С 1 мая, граждане», но люди в колонии несут разного содержания лозунги. Не хотим, единогласно хотим многого. Значит, такая вертикаль нам не нужна. Не путайте патриотизм с национализмом. И вот такой странный лозунг больше богатых, хороших и разных. Сам Никита Белых в интервью «Радио Свобода» сказал, что проведение сегодняшней демонстрации – это для участников СПС проявление гражданской позиции. Слишком мало праздников и событий, когда люди могут высказывать свое мнение. И первомайский праздник – один из таких дней, когда лидеры СПС и участники этого движения могут выйти на улицу со своими плакатами. На вопрос, поддерживают ли другие демократические силы это шествие, Никита Белых выразил надежду, что они поддержат, но уже на окончательной, во время окончания этого митинга он должен завершиться на Москворецкой набережной, где участники шествия сядут в речные трамвайчики и поедут по Москва-реке.
Спасибо, Юрий. Я напомню, что об акции СПС «Союза правых сил» рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. Сейчас в Москве уже 1:45, и время напомнить заголовки основных новостей этого часа.
«Радио Свобода. Новости».
В более чем 800 городах России проходят первомайские шествия и митинги. В Алтайском крае началась эвакуация жителей города Бия из-за паводка. Сегодня истек срок ультиматума, предъявленного Европейским Союзом властям Сербии. ЕС требует выдать международному трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Свобода в клубе на Николиной горе». Эскапизм – социальное явление или свойство личности? Как государство способствует эскапизму? В программе принимает участие психолог Сергей Яниколопов, а экс-главный редактор газеты «Известия» Раф Шакиров, многие другие, а ведет программу, как обычно, Елена Фанайлова. Ну а сейчас мы возвращаемся к теме 1 мая, 1 мая, праздника солидарности, международной солидарности трудящихся. С какими настроениями встречают 1 мая шахтеры и другие люди труда? С таким вопросом наш корреспондент Карен Нагомиров обратился к председателю Российского профсоюза угольщиков Ивану Махнучуку. И вот что сказал Иван Махнучук.
Настроение у нас хорошее. Мы провели буквально неделю назад отчетно-выборный съезд. Работу нашу признали удовлетворительно, и мы удовлетворены теми результатами, которые мы имеем. Единственное, что нас огорчает, это, на наш взгляд, низкий уровень заработной платы, который должен быть гораздо выше. И с учетом реалий, в которых мы живем, с учетом того, что мы, в принципе, перешли на рыночные отношения, и за все в жизни надо платить, то тот уровень заработной платы средней по России, который есть 13 291 рубль, конечно, у нас не устраивает. В целом, подводя итоги, мы можем сказать, что и в вопросах безопасности труда у нас есть явное улучшение, и в социальной защите людей просматриваются неплохие позиции, вот. Но по зарплате, да, есть вопросы.
Иван Иванович, насчет безопасности, это, конечно, для шахтеров очень важно. Все же ситуация улучшилась, да?
Да, конечно, значительно, особенно в 2005 году по сравнению с 2004 годом. И в плане несчастных случаев, и в плане общих аварийных ситуаций, ну и в частности в плане гибели людей. Поэтому это нас радует, но это не повод для расслабления, потому что мы знаем, угольная отрасль, она особо опасна, и любые расслабления, они чреваты нехорошими последствиями.
Вы говорите заработная плата, но это проблема, конечно, не только шахтеров ведь, да?
Да, конечно, я понимаю, что сегодня вопрос заработной платы остро стоит не только перед шахтерами, но и перед всеми трудящимися, и поэтому профсоюзы России в целом в этом году, выходя на первомайскую демонстрацию, выставляют один основной лозунг, это повышение заработной платы и выплату реальной заработной платы, которая бы отражала реальные рыночные отношения и способствовала повышению жизненного уровня трудящихся. Это единственный, так сказать, лозунг, ну, который все может выбирать и другие лозунги при проведении массовых демонстраций и митингов. Ну и, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех трудящихся России, всех шахтеров, пожелать всем крепкого здоровья, пожелать сплоченности, чтобы все мы понимали, что поодиночке с нами могут очень быстро разобраться и разделаться, что называется. А когда мы будем вместе, когда будем править солидарность, то я думаю, что мы от этого будем крепче. И что касается вопросов и оплаты труда, и здоровья, и социальных вопросов, мы их будем более успешно решать.
Иван Иванович, сегодня шахтеры уже не выдвигают политические требования?
Шахтеры никогда не выдвигали в открытую политических требований, если по большому счету разобраться. Другое дело, когда власть
не слушала шахтеров и пыталась манипулировать шахтерами и давить на шахтеров, тогда они возникали. А в принципе шахтеров всегда интересует прежде всего это рабочие места, это заработная плата, это стабильность в коллективе, это благополучие семьи, как у всех нормальных людей во всем мире. Ну а если власть не реагирует на требования шахтеров и не учитывает наши позиции, то не исключено, что могут возникнуть и политические лозунги.
Предупредил лидер Российского профсоюза угольщиков Иван Махначук.
Ситуация сложная, и говорить о полной социальной защищенности трудящихся сегодня рано, потому что 122-й пресловутый закон надел очень много проблем, которые до сих пор не все решены в части натуральных льгот и монетизации льгот. Очень низкая социальная защищенность, на мой взгляд, у пенсионеров, у ветеранов, у инвалидов, потому что тот уровень пенсии, который они получают, он явно недостаточен для того, чтобы они себя чувствовали нормальными членами общества. Ну и, безусловно, кому-то в этой жизни больше повезло, кому меньше, где прошла реструктуризация, где предприятия успешны, где в силу природно-климатических, горно-геологических и других условий у предприятий есть перспектива, и в России, в первую очередь, это нефть, газ, это цветные металлы, то там, конечно, ситуация несколько лучше. А в остальных предприятиях, конечно, ситуация сложная, и говорить о том, чтобы социальная стабильность, защищенность была достаточно высокая, еще рано.
Иван Иванович, вы знаете, что в эти дни чернобыльцы проводят голодовку в 20-летней трагедии. Что бы вы сказали по этому поводу, часть их защищенности?
Я назвал это черной датой, вот круглой черной датой в нашей жизни. Ну и самое, конечно, обидное то, что когда Чернобыль рванул, кто-то по приказу туда, а кто-то ведь и по зову сердца пошел защищать людей, защищать страну, в том числе и шахтеры. У нас более 2000 шахтеров было под реактором непосредственно там. К сожалению, очень мало осталось живых. И то, что это была всепланетная катастрофа, которая на сегодняшний день недостаточно оценена, и когда чернобыльцев забывают, и когда регрессные иски им не выплачиваются, компенсация лечения, все это приводится в какую-то нищенскую монетизацию, то, конечно, чернобыльцы страдают. И самое обидное, что страдают их дети, потому что у 20-летнего, так сказать, у тех людей, которые 20 лет назад пошли под реактор, после этого у них родились дети. И, к сожалению, у некоторых есть проявление тех заболеваний, которые получили их отцы, будучи там. Поэтому я думаю, что государство должно уделять гораздо больше внимания этим людям. И не только внимания, но и участия в их судьбе, и в частности и финансировании, и в социальной защите, и выздоровлении, и так далее. И то, что чернобыльцы проводят голодовку, ну вот, к сожалению, у нас такая страна, что для того, чтобы получить то, что положено даже по закону, в том числе заработную плату, пока не поголодаешь, ничего тебе не дадут. Я думаю, что это в корне неправильно. И здесь есть поле деятельности для прокуратуры, и для администрации, наверное, даже президента, поскольку нарушаются конституционные права, а президент у нас гарант Конституции, наверное, ему нужно вовремя подсказывать, так сказать, как соблюдаются конституционные права граждан.
Так что 1 мая – это боевой праздник, да, трудящихся?
Мне сложно его сравнивать с другими праздниками, хотя иногда хочется. Но я думаю, что это профессиональный праздник, и трудящие должны проявлять в том числе и профессиональную солидарность со всеми. И должны понимать, что только вместе смогут чего-то добиться. Вот когда все люди выходят в один определенный день и час на улицу, то тогда это заставляет в демократических странах, я все-таки надеюсь, что в России у нас демократическая страна, учитывать интересы трудящихся.
Подвел черту руководитель Росуглепрофа Иван Махначук. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ведущие американские еженедельники подводят политические итоги прошедшей недели. Конечно же, одна из главных международных тем – это прошедший на днях саммит России-Германии, встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель. Об этой и других темах американских еженедельников рассказывает Елена Архипова.
Российский президент просто жаждет поразить лидеров самых могущественных стран мира радушным приемом во время саммита «Большой восьмерки». Для него это сейчас главная задача. А бывший высокопоставленный кремлевский чиновник утверждает, что приезд в Петербург глав государств и правительств, членов элитного клуба, продемонстрирует их полное безразличие к судьбе свободы и демократии в России. По мнению еженедельника Newsweek, саммит может обернуться захватывающей шахматной партией. На прошлой неделе заместитель государственного секретаря США Николас Бернс предложил участникам форума сосредоточить основное внимание на военных конфликтах вблизи российских границ. На это Москва немедленно ответила контратакой, заявив, что намерена продолжать поставки оружия Ирану в рамках заключенных соглашений. Бернс упомянул о возможном военном ударе по ядерным объектам Ирана. Из российского Министерства обороны немедленно последовал ответ: «Мы не станем принимать в этом участие». Если верить данным разведки, иранцы не слишком жалуют своего бесноватого президента Ахмадинеджада, но очень гордятся ядерной программой страны. Поэтому ожидать, что вопрос решится сам по себе путем смены руководства Ирана, Ньюсвик считает бессмысленным. Так что на саммите в Петербурге будет что обсудить.
В Кремле рассчитывали, что, оказавшись за решеткой, Михаил Ходорковский уже не будет представлять опасности как политический соперник Путина. Но вместо этого тюремное заточение только прибавляет популярности бывшему нефтяному магнату, вынуждая власти прибегать к старым КГБшным трюкам, пишет Time. Недавно один из заключенных нанес Ходорковскому ножевое ранение, что и послужило предлогом для перевода именитого узника в одиночную камеру, якобы ради его же безопасности. В советские времена такая тактика часто применялась в местах заключения, когда осужденного или подследственного хотели попросту по-тихому убить, вспоминает отставной генерал-майор КГБ. Психически неуравновешенного уголовника в бараке размещали рядом с будущей жертвой. Это служило сигналом. Тюремному начальству даже не приходилось отдавать никаких приказов. Их подручный сам знал, что делать, и исполнял задуманное в надежде получить поблажки или вознаграждение. Одной из причин подобных инсинуаций в отношении Ходорковского стало то, что, согласно опросам общественного мнения, людей, симпатизирующих ему, становится все больше. Даже среди тех, кто раньше считал владельца ЮКОСа олигархом, нажившим баснословное состояние, обворовывая граждан страны. К тому же Кремль отчаянно боится того, что бывшему магнату-диссиденту удастся, даже сидя в колонии, влиять на ход объединения левой и правой демократической оппозиции. По словам того же отставного генерала спецслужб, сейчас Ходорковскому грозит смертельная опасность. Есть только два варианта. Либо он выйдет из тюрьмы победителем, либо его вынесут оттуда вперед ногами. В отличие от других богатых людей, которые уехали за границу, увозя с собой миллиарды, нажитые в эпоху Ельцина, Ходорковский не скрывался, а предстал перед судом, что и сделало его в глазах многих россиян узником совести. Даже недоброжелатели говорят, что Кремль обеспечил бывшему магнату бесплатную пиар-компанию. К моменту окончания срока Ходорковскому исполнится 50, и на политической сцене появится новый харизматический лидер. Если, конечно, ему удастся дожить до этого дня, отмечает Time.
В Багдаде орудует банда похитителей девочек-подростков. По данным иностранных гуманитарных организаций, за последнее время бесследно исчезли более 2000 детей. Но на самом деле жертв гораздо больше. Бандиты продают их в сексуальное рабство, пишет Time. 14-летняя девочка, которой чудом удалось ускользнуть из плена, рассказала, как, сидя в запертом подвале дома в одном из бедных кварталов Багдада, разговаривала по телефону с жителем Арабских Эмиратов. Он предлагал купить ее. За неделю до этого похитители долго договаривались с потенциальным клиентом относительно цены. Сошлись на 10 тысячах долларов. Покупатель рассказывал ребенку о том, какая прекрасная жизнь ее ожидает. Роскошный дом, дорогая одежда, вечеринки в компании популярных артистов. Он искренне недоумевал, почему девочка не хочет присоединиться к двум своим соотечественницам, которые уже живут в его гареме. Но возражать не имело смысла. Поддельный паспорт с ее фотографией был готов. Да и куда бежать? На воле ее неминуемо ждала бы тюрьма. Тех, кому все же удавалось вырваться из рук похитителей или покупателей и обратиться в полицию в Арабских Эмиратах, отправляли обратно в Ирак, где сажали в тюрьму за поддельные документы. Был случай, когда судья приговорил одну из жертв похищения к 7 годам заключения, мотивируя свое решение заботой о благе подсудимой. По крайней мере, какое-то время бандиты до нее не доберутся. А вообще, судьба этих несчастных в Ираке сейчас мало кого волнует. За них некому заступиться, пишет Time.
Newsweek на этой неделе пишет о новом изобретении в области биотехнологий. В Америке научились делать ткань, подобную хлопковой, из кукурузных зерен. Она не вытягивается, не рвется и называется Ingeo. Джорджо Армани уже включил изделие из нового материала в летнюю коллекцию 2006 года. В отличие от синтетических тканей, в состав которых входят продукты нефтепереработки, Ingeo делается из натурального сырья. Его в огромном количестве каждый год выращивают американские фермеры. Одежда из такого материала не боится стиральной машины. Но гладить ее следует осторожно. Пока материал стоит несколько дороже, чем хлопок или полиэстер. Но использовать Ingeo можно в самых разных областях. Например, делать пивные кружки.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Прежде чем я продолжу программу «Свобода в полдень», напомню нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Вопрос рублем». Ее автор, ведущая Ольга Романова. И сегодня тема этой программы «США расследует деятельность ключевого поставщика российского газа». Речь пойдет о «Росукрэнерго». И в гостях у Ольги Романовой Алексей Макаркин, заместитель гендиректора Центра политических технологий, и обозреватель газеты «Коммерсант» Михаил Фишман. Итак, это программа «Вопрос рублем» в 7 часов вечера. Ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В более чем 800 городах России сегодня проходят первомайские шествия и митинги. Ожидается, что в Москве на демонстрации выйдут не менее 100 тысяч человек, жители города и представители различных политических партий. В Алтайском крае началась эвакуация жителей города Бия и близлежащих деревень из-за начавшегося подъема воды в реке Бия. По данным МЧС, в зону подтопления попали почти 1500 домов, в которых живут около 4000 человек. Каждые 2 часа вода прибывает на 7 сантиметров. В ингушской станице Троицкой произошел взрыв. Никто не пострадал. Взрывное устройство неустановленного образца сработало во дворе частного дома. С сегодняшнего дня в России на 15% увеличивается зарплата бюджетников. В 2 раза повышается оплата труда научных работников. Ситуация в Корякском автономном округе после серии землетрясений остается очень сложной. Колебания земной коры продолжаются, заявил полномочный представитель президента России Камиль Исхаков. По его словам, в Улюторском районе полностью разрушены 4 из 5 школ, все детские сады, серьезный ущерб нанесен больницам, поликлиникам и объектам энергообеспечения. В индийской части Кашмира мусульманские боевики убили по меньшей мере 22 индуистов, еще 5 ранены. На западном берегу Иордана в городе Тулькарм в ходе израильского рейда погибла палестинская женщина, ранены 2 ее дочери. Израильские военные выразили глубокое сожаление по поводу случившегося и заявили, что проводят расследование. Африканский союз дал сторонам конфликта в суданской провинции Дарфур еще 48 часов для достижения мирного соглашения. Ранее арабские повстанцы отвергли предложенный международными посредниками план, предусматривающий их разоружение и интеграцию в правительственные войска. Сегодня истек срок ультиматума, предъявленного властям Сербии Евросоюзом, который требует выдать международному трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича.
В эфире «Свобода в полдень». Между Санкт-Петербургом и Вильнюсом подписан договор о сотрудничестве. Столица Литвы и северная столица России объединяют свои усилия в разных сферах, в первую очередь культура и искусство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Подписанное в Смольном первыми лицами Санкт-Петербурга и Вильнюса Валентиной Матвиенко и Артуром Зокасом соглашение предусматривает значительное оживление связи между двумя городами в торговле, экономике, науке и технике и гуманитарно-культурной области. Первым конкретным и сразу амбициозным шагом в реализации этого соглашения станет открытие в Вильнюсе литовского филиала одновременно 2 музеев – американского Гугенхайма и российского Эрмитажа. Директора музея Михаила Петровского уже ждут в Литве член Вильнюсского городского совета Ольга Горшкова.
На первом этапе это проект виртуального музея, потому что настоящий требует очень больших инвестиций. И в мыслях у нашего мэра проект реального музея. Параллельно тем же путем движется и сам Эрмитаж. С Международным фондом Гугенхайма Эрмитаж уже подписал договор о сотрудничестве. А сейчас сюда к нам придет виртуальный музей. Это возможность каждого пройтись по залам, осмотреть картины.
Вообще богатые и стародавние культурные и человеческие связи между Петербургом и Вильнюсом обозначены в истории именами Чурлёниса, обретшего образование и мировую славу благодаря Петербургу, Добужинского, Корсавина, Качалова, Комиссаржевской, Бальмонта, Антокольского, Чагина, Куколь, Львова, позже имя ленинградца Агафонова с его вильнюсскими романсами и так далее, список огромен. Да и львиная доля видных деятелей науки и культуры современной Литвы связана с Петербургом. Музыканты Сандецкис и Ринкевичус, физик Пожила, даже экс-президент Литвы Паксас учился на летчика в Ленинградской академии гражданской авиации. Нынче литовская община в Петербурге существует как землячество и благополучно развивается. Выходцы из Литвы там довольно активны. Некоторые занимают видные посты в том же Эрмитаже или в вузах города, как, скажем, известный филолог, профессор Петербургского университета Ванда Казанскиня. Продолжает Ольга Горшкова.
Председателем литовской общины в Санкт-Петербурге является Жильвис, профессор Санкт-Петербургской консерватории. Кроме того, дирижером Мариинского театра является Павлавичус. Или, скажем, заводил Эрмитажа – Селените, или актрис того же Мариинского театра, или Ликите. То есть у нас есть там тоже серьезная группа поддержки, которая нам поможет все это организовать. Существует такая международная организация петербуржцев, которая возглавляет как раз Петровский, и он приглашает наших литовских петербуржцев, то есть тех людей, которые заканчивали когда-то высшее учебное заведение, участвовать в работе этого клуба.
А вот что говорит о Петербурге и петербуржцах литовский тенор Вергилиус Нарейко.
Мне не так давно пришлось петь сольный концерт в Большом зале имени Шостаковича. Культурная жизнь Петербурга сейчас интересная и широкая. Любые творческие отношения с этим прекрасным городом не только хорошие, но и обязующие вещи. Вильнюсцам надо тоже что-то показать.
На днях Вергилиус Нарейко опять и не без удовольствия съездил в город на Неве. Он был среди почетных гостей из Литвы, приглашенных на торжества по случаю столетия Государственной Думы.
Репортаж подготовила Ирина Петерс. На очереди научная панорама. Слово Александру Сергееву.
Михаил Горбачев выступил в Женеве на заседании экологической организации «Международный зеленый крест». В своем выступлении Горбачев призвал страны Большой Восьмерки к созданию фонда размером 50 миллиардов долларов для поддержки использования солнечной энергии. Михаил Горбачев заявил, что в будущем атомная энергия и энергия сжигаемых углеводородов не смогут обеспечить жизнедеятельность человечества. Фонд использования солнечной энергии может сформироваться из отчислений от продаж ископаемого топлива, такого как нефть и уголь. Инвестиции на атомную энергетику в Соединенных Штатах в 20 веке составили 115 миллиардов долларов. И в дальнейшем потребуется еще 145 миллиардов. По сравнению с этими суммами, затраты на возобновляемые источники энергии пока очень малы. Как заявил глава НАСА Майкл Гриффин, новый космический флот, который заменит устаревшие шаттлы, может быть построен к 2011 году. Это на 3 года раньше запланированного срока. Для того, чтобы это произошло, бюджет НАСА на ближайшие годы должен быть увеличен примерно на миллиард долларов в год. Шаттлы будут списаны в 2010 году, и потом возникнет разрыв между этим моментом и сроком ввода новых космических кораблей. Белый дом и Сенат уже согласились на дополнительное финансирование НАСА в размере 1 миллиарда и 100 миллионов долларов в год. Для того, чтобы бюджет был утвержден, необходимо еще одобрение Конгресса. Следующее поколение космических кораблей сможет доставить астронавтов на Луну в 2018 году и в дальнейшем полететь на Марс. В журнале Science опубликовано исследование, посвященное датировке извержения вулкана Терра. Извержение произошло около 1500 года до нашей эры и вызвало цунами, которое разрушило минойскую культуру на острове Крит. Датские геологи провели радиоуглеродный анализ оливковой ветви, извлеченной из вулканического пепла. Исследование показало, что извержение произошло в промежутке между 1660 и 1600 годами до нашей эры. Это уточнение показывает, что минойская культура не могла торговать с Египтом времен Нового Царства, как ранее полагали археологи. Но, вероятно, Крит имел близкие отношения с Левантом, на территории которого сегодня располагаются Израиль и Ливан. Возможно, именно из Леванта греки заимствовали культ Афины, богини-воительницы, которая, согласно легенде, дала грекам оливковое дерево.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Архангельска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ануфриев.
Фракция «Единой России» сорвала проведение сессии Архангельского городского совета, сообщает наиболее влиятельная ежедневная газета Архангельской области «Правда Севера». Депутаты и единороссы отказались работать на плановой сессии и потребовали созвать внеочередную 11 мая для отчета председателя горсовета Дмитрия Юркова. Свой демарш они объяснили плохой работой руководства горсовета и его конфликтом с мэром. Ранее градоначальник Александр Донской объявил бойкот горсовету за то, что депутаты в очередной раз отклонили его поправки к положению о распределении земельных участков в городе. Заместитель председателя горсовета Александр Иванов считает, что представители «Единой России» решили воспользоваться ситуацией и посадить в кресло председателя своего человека. Вот и вся программа реальных дел, приводит его слова «Правда Севера». Городская ежедневная газета «Архангельск» сообщает, что объявленная в стране бесплатная вакцинация домашней птицы от гриппа оказалась все же не бесплатной для владельцев кургусей и уток. По крайней мере, в Холмогорском районе Архангельской области, где за каждую прививку ветеринары требуют по 5 рублей. Причем объясняет, что сама вакцина бесплатная, а вот за одноразовый шприц нужно выложить 5. Почему так дорого, возмущаются крестьяне, когда во всех аптеках красная цена таким шприцам от 1,5 до 2 рублей. Главный ветеринарный врач района Михаил Лопаткин поясняет, что столь высокая цена связана с тем, что у ветеринаров нет средств для доставки вакцины в отдаленные населенные пункты. При этом инвалиды и участники Великой Отечественной войны за шприцы не платят, утешает своих читателей газета «Архангельск». Общественно-политический еженедельник «Правда Северо-Запада» также попытался разобраться в том, почему объявленная бесплатной вакцинация домашних пернатых все-таки оказалась за деньги, и делает вывод, что всему виной управленческий хаос. Оказалось, что федеральных средств на вакцинацию сельские ветеринары не получили, поэтому шприцы, перчатки и бензин для транспорта они вынуждены добывать где смогут. В Холмогорском районе пошли по пути наименьшего сопротивления и провели прививку за счет, цитирую, «нищих крестьян». Этой весной неожиданно возросла и цена вакцинации коров, продолжает ветеринарную тему газета. Если год назад привить буренку перед сезонным выгоном на пастбище стоило 70 рублей, то в этом уже 392 рубля. Цены на вакцины растут быстрее, чем нефть на биржах, делает вывод «Правда Северо-Запада». Для Радио Свобода Владимир Ануфриев, Архангельск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Останкинском суде города Москвы рассматривается дело педагога Лидии Поповой, выступившей против нелегального отлова бездомных собак в Северо-Восточном административном округе столицы. 59-летней женщине угрожает 5 лет лишения свободы. Подробности этого дела в материале моей коллеги Марины Катас.
Лидии Поповой предъявлено обвинение по 3 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Публичное оскорбление представителя власти, нанесение побоев из хулиганских побуждений и причинение насилия в отношении представителя власти. Как считают зоозащитники, дело Лидии Поповой – это прямой ответ на вопрос, почему не работает московская программа стерилизации бездомных животных, которую западные страны окрестили как первый прогрессивный документ России в отношении животных, рассказывает президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
14 сентября Лидия Попова увидела, как совершается незаконный отлов, попыталась этому воспрепятствовать, объяснив милиции, что они совершают противоправные действия, но была избита и доставлена в отделение. А спустя несколько дней вызвали ее и ей сообщили о возбуждении против нее уголовного дела по 3 статьям, которые в целом могут угрожать ей 5 годами лишения свободы.
Но что значит она была избита? Кем она была избита?
По ее утверждению, она была избита сотрудниками милиции и травму зафиксировал травмпункт. У нее есть справка на руках. Я спустя 5 дней оказалась на точно таком же нелегальном отлове. 19 сентября. Точно так же приехала машина. Я еще была в сопровождении 2 камер, 3-го канала и ТВЦ. Мы зафиксировали эту машину. А когда мы попытались войти в здание управы Ростокина и спросить главу управы, на каком основании приезжает машина с нелегальным отловом, я более унизительного состояния не испытывала за свою жизнь, потому что меня просто охрана вынесла из дверей. Просто выбросили на улицу. Там разговаривать они совершенно не хотят.
Вы говорите о префектуре Северо-Восточного административного округа, префектом которого является Ирина Рабер.
В принципе, да, но в данной ситуации я говорю об управе Ростокина, которая как раз в ведении префектуры СВАО. На наш взгляд, вот такая политика исходит от префекта Ирины Яковлевны Рабер. Не знаю, чем вызвана ее крайне негативная позиция по отношению к гуманной программе, но в свое время она даже попыталась организовать альтернативную службу отлова.
А, собственно, к кому обратилось руководство управы Ростокина, чтобы вызвать ловцов и отловить этих стерилизованных на городских деньги собак? собак?
Нам это предстоит выяснить, какие они привлекли службы. Я получила ряд бумаг, одну я хотела бы озвучить. Она свидетельствует о том, что Северо-Восточный округ постоянно проводит нелегальные зачистки, так называемые территории от животных, потому что они сумели сдать 98 тонн трупов животных на утильзавод «Эколог». Это датировано сентябрем. Это официальный запрос департамента ЖКХ в адрес утильзавода «Эколог». Речь ведется о фирме «Витус», которая обслуживает исключительно Северо-Восточный округ.
Если за полгода эта фирма сдала на утилизацию почти 100 тонн трупов бездомных животных, это означает, что ежемесячно в Северо-Восточном административном округе Москвы сдавали на утилизацию около 16 тонн трупов собак. Нетрудно посчитать, что при среднем весе одной собаки 30 килограмм – это приблизительно 20 собак в день.
Репортаж Марины Катес. В Москве сейчас 12 часов 45 минут, и время напомнить заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Более чем в 800 городах России проходят первомайские шествия и митинги. В Алтайском крае началась эвакуация жителей города Бия из-за паводка. В индийской части штата Кашмир мусульманскими боевиками убиты по меньшей мере 22 индуиста. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. На очереди экономическая панорама. Ее, как обычно, подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Россия до конца 2006 года планирует полностью погасить свою задолженность перед Парижским клубом кредиторов, заявил президент Владимир Путин. Сейчас остаток российского долга странам-кредиторам составляет примерно 28 миллиардов долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу около 15 миллиардов долларов по номиналу. Недавно российское правительство направило кредиторам предложение о новом досрочном погашении задолженности на сумму примерно 12 миллиардов долларов на тех же условиях. Правительство России одобрило решение о введении с 1 января 2007 года понижающих коэффициентов налога на добычу полезных ископаемых для выработавших свой ресурс более чем на 80% нефтяных месторождений. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, эта скидка будет составлять до 70% от основной ставки налога. Также было принято решение о введении налоговых каникул для разработки месторождений нефти в Восточной Сибири. «Газпром» и немецкая химическая корпорация «БАСФ» подписали соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой будущего североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Помимо «Газпрома» в этом проекте участвуют два немецких партнера – компании «БАСФ» и «ЭОН». Кроме того, «Газпром» и «БАСФ» договорились о создании на паритетных условиях совместного предприятия для торговли газом в европейских странах. Существующие темпы роста внутреннего потребления и экспорта российского газа уже в ближайшем будущем приведут к его острому дефициту, считает генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян. В частности, он объясняет это тем, что имеющиеся месторождения переходят в стадию снижения объемов добычи, а новые участки находятся в зоне сложных географических и климатических условий, требующих для их разработки огромных инвестиций и инновационных технологий. В целом, по словам Юрия Саакяна, государству следует увеличивать объемы инвестиций в модернизацию инфраструктуры естественных монополий. Волжские и Горьковские автомобильные заводы ведут совместные переговоры о приобретении бразильского завода по выпуску двигателей «Tritec Motors», сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Сейчас это предприятие, принадлежащее германо-американской компании Daimler Chrysler и германской BMW, производит ежегодно более 350 тысяч бензиновых двигателей объемом 1,6 литра. Курс доллара на сегодня 27 рублей 27 копеек, на 9 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 13 копеек.
— Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и мы завершаем этот час обзором спортивных новостей. Со мной рядом в студии «Радио Свобода» находится мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день. Итак, сегодня очень много, насколько я понимаю, новостей непосредственно, и есть много же различных поводов поговорить о спортивных событиях, не так ли?
Да, конечно, добрый день. Понедельник у нас обычно не бывает скуден темами. Ну, вот историческое событие поистине вчера приключилось в баскетболе, поэтому мы начнем именно с этого. Баскетболисты ЦСКА впервые за 35 лет, то есть с 71 года, стали победителями самого престижного европейского клубного турнира. Ну, нынче он, как известно, называется Евролигой УЛЕП. И вот в Праге прошел финальный матч. Армейцы выиграли у соперников из израильского Маккаби из Тель-Авива 73-69, не позволили тем самым завоевать израильтянам третий подряд титул. Ну и в матче за третье место встретились две испанские команды. Тау Керамика выиграла у Барселоны 87-62. Еще одна международная победа была одержана, ну, в субботу, правда, российской гандбольной командой «Чеховские медведи». Это был ответный матч Кубка Кубков. Чеховские медведи принимали гостей из Испании, из Вальядолида, и добились перевеса с нужного перевеса. Они должны были отыграть 7 мячей, и вот это они сделали успешно, 32-24. Таким образом, чеховские медведи стали первой российской командой, выигравшей европейский кубок. Очень успешно для россиян прошел и чемпионат Европы по вольной борьбе. Он состоялся в Москве. Российские борцы победили в 6 видах программы из 7. Чемпионами континента стали Мавлет Батиров, Махача Муртазалиев, Бувайсар Сайтиев, Адам Сайтиев, Хаджимурат Гацалов и Курмагомед Курмагомедов. И единственным не россиянином, ставшим чемпионом Европы, оказался украинец Александр Захарчук. А вот европейское первенство по спортивной гимнастике среди женщин, прошедшее в Греции, напротив, лавров россиянкам не принесло. В командном первенстве золотые медали выиграли гимнастки Италии, серебряные у команды Румынии и лишь бронза у российской сборной. А в соревнованиях на отдельных видах снарядов тут чемпионками представительницы России вообще не стали. Англичанка Элизабет Тведл победила на брусьях. Нет, простите, я, конечно, одна-то золотая медаль есть. Это у Анны Грудко в опорном прыжке. Так вот, англичанка, значит, Элизабет Тведл победила на брусьях. И две румынки, Каталина Понар на бревне и Сандра Избаца в вольных упражнениях. Ну и еще одно крупное международное событие, это командный чемпионат мира по настольному теннису. Он проходит в Германии, в Бремене. Здесь россияне, ни женская, ни мужская команда до решающих стадий не дошли. Вот у мужчин определились участники финала, который будет сыгран сегодня. В полуфиналах Китай выиграл у Германии 3-1, Южную Корею у Гонконга 3-0. Сборные Германии и Гонконга получают бронзовые медали, а финал Китай-Южная Корея, как я уже сказал, состоится сегодня. В женской же части соревнований турнир уже завершен. Сборная Китая в 16-й раз стала чемпионом. В финале китаянки выиграли у соперницы из Гонконга 3-1, а бронзовые медали здесь у команд Белоруссии и Японии. Вот таковы главные международные события,
Олег,
этого уикенда.
Я думаю, что мы не можем все-таки обойти вниманием события в баскетболе, хотя сейчас здесь с нами нет нашей коллеги Елены Приходько, которая обычно комментирует баскетбольные события.
Она возвращается из Праги сегодня.
Да, именно. Тем не менее, оставляя в стороне, так скажем, чисто спортивную сторону этого дела, хотя говорят, что матч был очень высокого уровня, но не мне об этом судить, отметим, что довольно интересно ситуация с ЦСКА же, ведь не только 35 лет ничего на европейской арене не завоевывал ЦСКА, а более того, вот последние 10 лет в команду вкладываются довольно большие денежные средства, команда часто выходила в финал четырех, насколько я знаю, последние 3 раза проигрывал уже первый же свой матч, и, наконец-таки, вот после такого долгих попыток, наконец, что-то выиграл. О чем это может говорить? Может ли это говорить о том, что команда в правильном направлении идет, или, наоборот, слишком долго она к этому шла?
Но мы уже, да, не раз отмечали, что, в общем, поначалу такие безумные вложения, которые осуществлялись в последние годы, как-то ощутимых результатов не давали. Потому что мы помним, что еще, будучи, так сказать, ну, чисто российской командой, то есть с российскими игроками, с российским тренером Станиславом Ереминым, ЦСКА доходил до финала четырех. Ну, где... Победы добиться не мог. Но так или иначе, результаты вот уже, так сказать, нового, обновленного, скажем так, интернационального ЦСКА, ну, по сути, ничем не отличались от результата той поры, ерёминской. Ну, и вот мы думали, что, ну, как-то вложения-то идут, многомиллионные, все новые и новые игроки, меняются тренеры, а таких качественных скачков вроде бы нет. Вот, наконец, он наступил, этот качественный скачок. Ну, я думаю, что я все равно теперь бессмысленно надеяться на то, что ЦСКА всегда будет на вершине. Так в спорте не бывает. И мы видим с футбольным клубом ЦСКА тоже... Вот он выиграл Кубок УЕФА один раз, ну, каждый год ты же не будешь выигрывать, это понятно. Но все-таки надо признать, что, может быть, пусть и долго шло армейское руководство к этому, но все-таки пришло действительно к выдающейся победе.
Ну, я думаю, что в любом случае можно констатировать, что ЦСКА как клуб, не только баскетбольный, но вообще как спортивный клуб, он, видимо, на первое место вышел среди вообще российских спортивных организаций.
Фактически. Ну, тут я не знаю, надо последить за успехами «Динамо», потому что «Динамовцы» это вообще на самом деле практически во всех видах спорта и в хоккее с мячом, ну, допустим, в хоккее с шайбой сейчас, вот в этом конкретном случае был небольшой спад, потому что все «Динамовцы» просто за «Акбарс» выступали и выиграли этот чемпионат, но и в волейболе, и в мини-футболе, и в баскетболе, везде «Динамовцы», женском, мужском, они все где-то наверху, так что по совокупности уж сложно, я не знаю, да.
Ну, говоря о ЦСКА, может быть, уже заговорим про футбол, раз упомянули футбольный ЦСКА.
Ну да, ну про футбол мы можем сказать, что вот ЦСКА вновь был смещен после седьмого тура с первой строчки в турнирной таблице чемпионата России, поскольку проиграл Рубину 0-1. Вот и Рубин теперь и Томь возглавляют с 14 очками таблицу. Томь выиграла у Ростова 3-1. Хотя, ну, надо уж сказать тогда, что в седьмом туре самый, наверное, яркий матч был сыгран в Санкт-Петербурге, где Спартак выиграл у Зенита 4-1. Вот. Ну, а что касается здесь ЦСКА, я думаю, что мы не должны делать таких далеко идущих выводов, просто тут, мне кажется, все понятно. Армейцы настолько уверены в своей, так сказать, дистанционной победе, что ли, что по ходу всего сезона ни Рубин, ни Томи им достойную конкуренцию не составят, что, мне кажется, вот такие поражения, хотя поражение было очевидное от Рубина по игре, абсолютно казанцы переиграли москвичей, но мне кажется, это просто следствие какое-то, не знаю.
Тогда поговорим о другой дистанционной победе, как вы выразились. Я думаю, что таковой можно считать победу Челси в чемпионате Англии, не так ли?
Да, Челси стал победителем, выиграл досрочно чемпионат, причем у главного своего конкурента Манчестер Юнайтед выиграл 3-0 и стал недосягаем. Манчестер Юнайтед, наоборот, уже теперь испытывает давление со стороны Ливерпуля, который его догнал, выиграв у Астон Виллы 3-1. Но, правда, у Манчестера есть еще игра в запасе. А Челси, да, второй год подряд. Но вот Челси как раз, надо сказать, что преимущество основного добился...
С самого начала.
Да, в начале сезона. Потому что если мы, например, сравним показатели Челси и Ливерпуля во второй части дистанции, то они примерно равны. Вот сколько был отрыв Челси после там первых, я не знаю, 2-3 месяцев, ну, точно не беру сейчас сказать, вот столько он и сейчас составляет. То есть вот здесь как раз была проблема в том, что Челси быстрее всех набрал форму, ну, что, кстати, неудивительно, учитывая безумную скамейку, как мы говорим, длинную, огромный выбор игроков, вот это и стало решающим здесь.
Спасибо, Олег. К сожалению, на этом нам приходится завершать спортивный обзор нашей программы. Завершается и вся наша программа «Свобода в полдень». Сегодня ее подготовил Виктор Нехезин, продюсер Олег Львов. Еще раз напомню, что спортивный обзор подготовил Олег Винокуров. Я напоминаю, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Ее, как обычно, ведет Марьяна Трачешникова. И сегодня речь пойдет о конфискации имущества у осужденных. Стоит ли возобновлять эту практику, кто хочет ее возобновлять, почему и зачем. Обо всем об этом Марьяна Тарачешникова будет беседовать с
судьей Конституционного суда России в отставке Тамарой Морщиковой и завкафедрой уголовного права Высшей школы экономики профессором Альфредом Жалинским. Итак, программа «Правосудие» с Марианной Трощешниковой через несколько минут. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.